16:43 в студии русской службы новостей Наталья Гончарова.
И Владимир Карпов. Еще раз здравствуйте.
Глава Дагестана Магомедслам Магомедов вступился за Расула Мирзаева. Ну и дальше приводит пример, что вот раньше были офицеры чести, раньше были дуэли, поэтому каждый мужчина, если он хочет заступиться за женщину, наверное, должен был как-то ответить и прочее, прочее, прочее. Возвращаемся к смерти Ивана Агафонова. Расул Мирзаев, что дело, простите, Магомедослам Магомедов уверен, что дело излишне политизированное объективного процесса может и не быть.
Да, случилась трагедия, конечно, за это надо отвечать, но нельзя из этого делать межнациональную проблему или конфликт, сказал глава Дагестана.
Я несколько цитат приведу. Я считаю, что это было, что это был просто конфликт между молодыми людьми. Ну и излишняя политизация и большое внимание СМИ только мешают делу. На судьи и следственные органы идет давление. Это все слова главы Дагестана. С нами на связь выходит постоянный представитель Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Гаджи Махачев. Гаджи Нухиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, для чего глава Дагестана вот сейчас вмешивается в это дело, в процесс, делая такие заявления? Ваше мнение?
Вообще-то каждый глава должен беспокоиться о каждом гражданине региона. Любого, потому что он гражданин Конституции. Поэтому это первое. Второе, я был, когда он давал интервью, он просто сказал, что не надо никому, значит, вмешиваться, дайте разобраться с судебно-следственным органом. Он правду, чистую правду говорит, и я такого же мнения. Не надо никому лезть, никакие митинги, никакие шествия, позорящиеся даже достоинства.
Гаджи Нухиевич, но выступление такого чиновника, такого ранга, глава республики, это же тоже своего рода вмешательство.
Это не просто гражданское.
А что он такого сказал? У нас всегда было, значит, даже в советское время людей брали на поруки, коллективы, значит, организации. Вот. А что, мертвый преступник, убийца или еще что-то? Трехкратный чемпион мира не имел привода ни милиции, никуда.
Ну, смотрите, глава Дагестана, сам говорит, пусть разбираются правоохранительные органы.
Правильно, дайте разобраться. Так не дают ли? Русские националисты делают митинги, оскорбляют свои регионы, власть молчит, милиция молчит, по метро бьют всех. Чего туда лез? Для чего лез? Зачем? Такого не было же прецедента, чтобы дважды суд принимает решение и дважды через день отменяет решение. Да в мире такого не было. Это только может быть такое у нас в России.
Гаджи Нухиевич, а как тогда оценить следующие слова? Расул Мирзаев хотел защитить свою девушку. На мой взгляд, раньше так поступали русские офицеры, дворяне. Но случилась трагедия, конечно, за это надо, за это надо отвечать. Это ли не заступничество за Расула Мирзаева?
Вадим, если вы будете идти с девушкой, и вам между ног девушки будут машинки загонять, вы стерпите это?
Вопрос в другом. Если мы вспоминаем русских офицеров, тогда это брошенная перчатка, это дуэль. Но это не стрельба сразу в упор.
Скажите, пожалуйста, если бы вместо Агафонова был бы Мирзоев и Агафонов ударил Утюгу, вы сегодня героя из него делали бы?
Я кто? Уверен, кто делал бы героя?
Как это надо вот этому Кавказу, хаму и так далее бы делали, правильно же? А это случайно, человек не хотел, не может человек 1.60 там... 260 килограмм, 90 килограммового спортивного парня убить одним ударом. Это же экспертиза, доказано, все. Для чего раскачивать? Дайте еще разобраться, для чего у нас судебные следственные органы? Если каждый должен выходить и решать, и давить на судебные следственные органы, получится анархия.
Как полагаете, может быть, имеет смысл в будущем воздержаться от подобных комментариев? И
тем
дать
более
уже...
на таком высоком уровне.
Да, и дать возможность уже следственным органам...
Слушайте, был, когда он давал интервью. Он сказал, дайте спокойно разобраться с судебным следственным органом. Никто не должен в это вмешиваться.
Но при этом он высказывает свою точку зрения.
Да, вот говорят, что вот там самая традиция. Вот это русская традиция была. Заступаться за женщину, вызывать на дуэль. Вот это же русская традиция.
Спасибо.
А почему и у нас на Кавказе за женщину, за девушку всегда должны заступаться?
Спасибо. С нами на связи был постоянный представитель Республики Дагестан при президенте Российской Федерации Гаджи Махачев, который уверен, что ничего такого глава Дагестана не сказал, что он просто высказал свою позицию и главное, на чем акцентировал.
Который никаким образом не влияет на ход следствия и на решение суда.
Не знаю, как воспринимают это наши слушатели. Влияет, не влияет, давит, не давит. Если еще силовики до нас дозвонятся, будет вообще здорово, которые могут сказать, если президент одной из республик делает подобные заявления, Происходит ли что-то после этого? Обращают ли какое-то пристальное внимание? Дается ли какая-то команда, возможно, как-то осторожнее действовать? Или что происходит? 788-107-0, телефон прямого эфира на волнах Русской службы новостей. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Подмосковья.
Да, Александр.
Я не глава Дагестана, но я очень хотел бы заступиться за Мирзоева, потому что в данной ситуации, после субъективной стороны состава, я не вижу умысла на убийство. Раз, потом, я не хотел бы оказаться тем курьером, который доставил бы мобильный телефон и Агафонов. То есть, как он себя там вел? Исходила ли от него угроза?
Так вот у меня вопрос. Для того, чтобы следователи, правоохранительные органы могли спокойно, объективно разобраться, следует ли воздержаться от подобных заявлений? С любой стороны.
Я удивляюсь, что до сих пор не отпустили. Он же не социально опасный, не...
Это ваше мнение. Но вот для того, чтобы они разобрались...
Как глава Дагестана, он имеет право высказаться и как за своего...
А подождите, подождите, а если завтра глава, ну, тут у нас как-то, у нас нет республики России, да? Ну, скажем так, мэр Москвы скажет, что Иван Агафонов невинно пострадал, он хороший был, доблестный парень. Что дальше-то получится?
Угу. Выдох, выдох. Мы поняли. Мы воспринимаем ваш выдох как ответ.
7, Егор, да. Егор пишет, что у него определенное отношение к жителям Кавказа. Есть у него на то свои причины, но в данной ситуации он на стороне Мирзаева. И таких сообщений Мирзаева несколько, кстати.
Мы не обсуждаем, кто прав, да, кто виноват в этом конфликте. Поймите сейчас правильно. Мы просто пытаемся выяснить, можно ли воспринимать вот это заявление главы Дагестана как некое давление. Вот и все. Не более. 788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать по поводу, вот, имел право, не имел.
Да.
Во-первых, имел право сказать, он имеет право заступиться за своего гражданина.
Вот поясните, мы все граждане Российской Федерации. И опять мы начинаем делиться. Это свой, это не свой. Так или да, или нет, или все вместе, или, простите...
А помните,
да,
летчиков в Таджикистане?
Так, вся имел Российская право... Федерация. Слушайте,
ну, а...
так.
Ну вот, например, наш президент заступался за летчиков. Почему их президент не может...
Слушай, что значит наш или их президент? Мы живем в одной стране. Вот ведь в чем вопрос-то.
Вы спросили, имеет ли право? И я отвечаю, имеет.
Должен.
Во-вторых, я слушал, я не помню, когда это было, я слушал, у вас была то ли адвокат вот этого Агафонова, ну, там, мать, которая... как вам объяснить-то? Ну, и слушал ваши вот все передачи, связанные с микрофоном.
Воспринимаете это как давление?
Да, я именно в данной ситуации считаю так.
Есть, да, спасибо. Это справедливо. Ну, то есть, если есть одна сторона представлена, то другая тоже пусть высказывается. Поэтому ничего страшного в том, что глава Дагестана высказывается, нет мнения нашего слушателя. Великолепно. 788-107-0, телефон прямого эфира. Ну и быстро, быстро проведем голосование. Имел право, можно воспринимать как давление, не имел права. Все, поехали. 916-55-81. Высказался и высказался. Это его право. Ничего страшного в этом нет. Это 916-55-81. Нет, вы это воспринимаете как некое давление, попытку давления. 916-55-82. 916-55-81. Абсолютно справедливо, там, по вашему мнению, высказался свою позицию гражданскую. В этом ничего страшного. И 916-55-82. Нет, лучше бы он воздержался от подобных комментариев.
Потому что даже если это не давление, не попытка давления, то все равно это повлияет на ход следствия или судебное решение.
Может повлиять. Это 916-55-82. Еще несколько комментариев. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Николай, Москва.
Да, Николай.
Вот. Ну, в принципе, знаете, я согласен с рядом слушателей, что все-таки президент Дагестана, ну, вообще, дагестанец должен защищать своего соплеменника, и вне зависимости от того, в одной стране уже, не в одной. Но, опять же, давайте рассматривать все объективно, да? История-то нашумевшая, времени прошло достаточно. Вот. Судов-пересудов было очень много. Вот лично я, у меня тоже отношение к жителям Кавказских республик свое, собственное, да? Угу. Но, опять же, я служил с ними в армии, как бы я знаю структуру изнутри. И вообще, в принципе, общаюсь. У меня отношение свое. Но, опять же, да, тут, в принципе, случай вопиющего хамства. Да, парень полез, дурень, жалко, конечно, жалко маму в первую очередь, жалко родителей. Полез, получил. Получил, ну, скончался. У меня недавно также убили друга. Пример, ну, то же самое. Он получил в лицо, упал, ударил.
Не, вы опять обсуждаете, кто хороший, да, а кто плохой, а мы-то не это обсуждаем.
Я понимаю, но
вы сейчас, по сути дела, говорите, что Мирзаев на самом деле хороший, поэтому глава Дагестана имел право за него заступиться.
Нет. Я подвожу именно к тому, что глава региона по-своему, собственно, да, начал разбираться в этой проблеме. Сделал выводы и сделал официальные заявления.
А должен ли он? Это правоохранительные органы.
По решению суда у нас решают, кто виновен,
а
кто
вот смотрите, ответьте на это.
Я не спорю.
Хорошо, другой вопрос. Да. По логике главы Дагестана, пишет нам наш слушатель, если отец Агафонов только очень быстро отомстит за смерть сына, то это будет по-мужски. Спасибо.
Выдохи и молчание – самые популярные комментарии сегодня. Правда.
Итоги голосования, да.
Да, итоги голосования. 31,5% наших слушателей уверен, что ничего страшного здесь не произошло. И он имел полное право высказаться, это его позиция. И 68,5% наших слушателей все-таки полагают, что лучше, если он воздержится от таких
комментариев. Причем надо заметить, что слушатели, которые дозвонились к нам в эфир, как раз вот из тех 31%.
Да. 16:54, короткая реклама после движения в Москве.
Все главное сегодня.
17:03 в студии русской службы новостей. Наталья Гончарова.
И Владимир Карпов, здравствуйте.
Скандал в полиции Казани. Предъявлено обвинение четверым мучителям Назарова. Нашелся новый изнасилованный. Продолжают поступать заявления, жалобы на отдел полиции Дальний. Продолжают поступать комментарии. Продолжают поступать и все громче звучат требования отставки лично министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова.
Итак, руководство местной полиции обратилось к населению сообщить о случаях насилия со стороны полицейских. И появились первые результаты. 20-летняя Алия Садакова заявила, что да, ее тоже в этом отделении дальнем запытали, где запытали до смерти Назарова, там ее избили и грозились изнасиловать таким же способом. И появился 22-летний житель Казани, который еще осенью жаловался на издевательство. Со стороны полицейских Дальнего. И он подал заявление, и то же самое, та же самая бутылка фигурировала в этом. Но никаких мер не приняли.
Сейчас с нами на связь выходит первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин. Александр Порфирьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы все обратили внимание на ваш комментарий. Вы попросили не торопиться с выводами, не требовать отставки министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова. Говорили, что по единичному случаю выводы делать нельзя, но чем больше подробностей мы узнаем, тем больше убеждаемся в том, что этот случай не единичный. Ваше мнение не меняется в связи с этим?
Вы знаете, нет, потому что именно благодаря тому, что эта история получила огласку, то, конечно же, и другие случаи будут проверены. Но я бы здесь не торопился все-таки. Надо очень тщательно расследовать это преступление, а это, безусловно, преступление. Лица, подозреваемые в этом преступлении, задержаны. Вот, для того, чтобы тщательно разобраться, что было на самом деле. Правосудие вообще не терпит суеты.
Правосудие не терпит суеты. Но вот мы узнаем от правозащитников, правозащитников из Татарстана буквально накануне, что заявления писались на тот же самый отдел Дальний, но вообще никаких действий со стороны правоохранителей после этих заявлений не было. Все это как камни в воду, даже круги не расходились.
Это, конечно, форменное безобразие. На любое заявление должен быть ответ, месячный срок. Это установлено законом, поэтому и это будет тоже предметом тщательного расследования той самой группы, которая сейчас по указаниям министра внутренних дел России Рашид Гумаровича Нургалиева направлена в Казань.
Если все эти факты подтвердятся, тогда уже можно будет требовать отставки Асгата Сафарова или нет?
Если факты подтвердятся, она просто состоится. Вот и все.
Отставка состоится.
Да, если комплексная проверка покажет, что это систематические нарушения, да еще.
Если это не систематическое нарушение, если это вот отдельный случай с Сергеем Назаровым, и факты подтвердят, что да, Сергей Назаров скончался в результате издевательств со стороны полицейских.
Тогда нет.
Нет, я бы тогда не торопился в данном
не
случае.
Не торопился.
Да, потому что так. На самом деле, понимаете, в чем дело? В МВД Российской Федерации свыше миллиона, я даже сейчас точно не знаю, сколько сотрудников работает, да? Вот. И поэтому единично, представьте себе, у кого-то из подчиненных с говорящим в ОВД, в ОВД с говорящим названием «Дальний», ну вот, что-то вдруг коротнуло в голове, и они позволили...
Александр Порфирьевич, кто несет персональную ответственность за проводимую реформу в системе МВД?
За проводимую реформу системы МВД несет персональную ответственность министр внутренних дел Российской Федерации.
Означает ли это, что мы должны требовать и его отставки также? Потому что гибель Назарова... В случае, если подтвердится, что он погиб от действий сотрудников полиции...
Если подтвердятся другие случаи...
Свидетельствует о том, что реформа провалилась.
А почему вы считаете, что она провалилась? Вот скажите, пожалуйста, недавно
То есть вы считаете, что это не провальная реформа, когда полицейские убивают мирных гражданских лиц, скажем так.
Они пусть... прошедшие переаттестацию, просто
да,
мы на
да,
это обращаем
да,
внимание.
Да. И это не провальная реформа.
Секундочку. Ну, давайте все-таки будем стоять на языке, так сказать, юридическом. Человек считается совершившим убийство после приговора суда, вступившего в законную силу.
А мы говорим, что предположим...
А вы сейчас приговор в средствах массовой информации выносите.
Стоп. Александр Порфирьевич, мы же оговорились. Предположим, да. Эти факты найдут подтверждение в суде, в том числе.
Тогда, может быть, вы лично будете требовать отставки вообще Нургалиева?
Ставки Нургалиева в этом случае.
Да.
Вы знаете, во-первых, я посмотрю все материалы, и если найду достаточных оснований, буду требовать не вопрос.
То есть суду вы уже не доверяете?
Почему не доверяю? Зачем вы меня так...
Ну вот суд, смотрите, суд сказал, да, Назаров погиб в результате издевательств полицейских.
Систематические нарушения были до, систематические нарушения продолжались после, внимания никто не обращал на жалобы граждан.
Ну, если это действительно имеет место быть, и все доказано, мне кажется, сам Рашид Гумарович уйдет.
Спасибо.
Да, просто, Александр Порфирьевич, да. Еще ваша пугающая цитата. МВД Татарстана, это вот цитирую вас, является одним из самых приличных во всей системе МВД РФ. Я хорошо знаю министра Сафарова, это очень достойный офицер, очень приличный человек, который был на передовом крае. Если МВД Татарстана при таких случаях прилично, мне становится страшно.
Почему?
Ну, просто.
Ну, я вам говорю это сознанием дела, потому что я представляю соседнюю республику Мариэл, и его заместитель, который приехал сюда, очень быстро навел порядок в республике, к сожалению, его потом забрали на повышение в Москву. На самом деле, наши соседи очень серьезно нам помогают, республике Мариэл, с точки зрения правоохранения. Реально там идется борьба с наркотиками, реально там с подтянутой, серьезной, ну, вы знаете, это я уже могу высказать свою точку зрения, еще что-то пугающее, непонятно. Сколько раз вы были в Татарстане?
Я не был в Татарстане.
Пугает на самом деле просто... другое, что если вот это еще не самый
это
плохой...
Это благополучный регион, то что же...
Что в других-то регионах тогда творится?
Вот в других регионах то, что происходит, то и происходит. В Санкт-Петербурге недавно, знаете, было тоже такое же самое, да?
Ну и напомню, чем закончила глава питерской милиции,
да,
полиции.
Да. Это
да.
Совершенно верно.
Ну, а
вот. А здесь надо просто до конца разобраться.
Ну, вот, напомню, что там-то еще до конца не разобрались с Суходольским, а уже его...
Нет, подождите. А вы не допускаете себе ситуацию, что криминалитет, который испытывает очень серьезные неудобства в Татарстане, не может организовать, воспользуясь этим случаем, просто отставку этого министра?
Подставляет его, да?
Поэтому мы и говорим, если по решению суда все это будет доказано, то что будет тогда? Ну, мы поняли вашу позицию.
На самом деле, давайте мы этот разговор продолжим. Как только у нас будет достаточно оснований, новых оснований и так далее, есть в ассоциации юристов такая комиссия специальная, которую, собственно, я и возглавляю, которая занимается совершенствованием правоохранительной деятельности. Давайте договоримся с вами так. Первое, значит, мы соберем по результатам. Я думаю, ну, суд дело долгое, вы же понимаете, да? Что это быстро не получится, да? Но хотя бы по первым результатам давайте мы встретимся с вами и пригласим вас и на эту комиссию, и пригласим соответствующих кураторов из Министерства внутренних дел, людей, которые владеют ситуацией гораздо больше, чем вы и я. Вот, первое. И второе, давайте так, я уже для себя принял решение, это дело... Вы знаете, оно сопровождалось еще кое-какими вещами в средствах массовой информации. Правда, этот инцидент уже снят, потому что мне там приписали такие слова, И что теперь сразу? Все средства массовой информации, руководитель средств массовой информации, этого, который допустил снимать, думаю, мы уладили. Нормально.
Вы имеете в виду слова о том, что вроде как Сергей Назаров и не был приличным человеком? Вы про это?
Нет, там гораздо хуже было написано. Там было написано, мне приписаны слова, что министр внутренних дел имел моральное право это дело замылить.
Этого не было, этого не было.
Конечно,
да.
Не было.
Да, ну и Сергей, Александр Парфирович, простите, тогда уже от редакции русской службы новостей по результатам проверки мы приглашаем вас в нашу студию РСН для того, чтобы здесь подробнейшим образом все разобрать.
Вот. А я, собственно говоря, взял уже это дело на личный контроль. Давайте мы потом вернемся к этому делу. Поскольку, понимаете, в чем дело? Вот вынесение приговора без предварительных расследований, да, это вот приговор в кавычках, я говорю, это не очень демократично. Поэтому, мне кажется, когда мы будем иметь полную картину, а восстановить ее будет достаточно сложно, вы же понимаете, да?
Да.
Вот. Не вдаваясь в подробности, я хочу сказать, что кроме слов самого потерпевшего, которого теперь не переспросишь, собственно говоря...
Но есть еще два свидетеля сейчас, в настоящий момент.
Которые непосредственно видели это?
Нет, которые говорят, что то же самое, прошли через то же самое. Спасибо. Спасибо.
Всего самого доброго. Удачи вам. До свидания.
Спасибо. Это был первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, с которым мы договорились встретиться здесь, в эфире РСН, уже с результатами проверки, проведенной комиссией Министерства внутренних дел в Татарстане. Все, короткая реклама, после этого идем дальше.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Поэты из тех, что больше, чем поэты. И песни из тех, что не просто знакомые, но родные. По четвергам и воскресеньям с 11 вечера и до 5 утра на РСН звучат поэзия и родные песни.
Вы специалист по Ливии?
Так точно.
И вы там служили?
Раз в 5 или 6 тоже военно-переводчик.
Вы знаете Реймера? Алло, здравствуйте, послушаю вас.
Я звоню из города Орска, меня зовут Евгений. Вот Александр Реймер начинал карьеру свою в ведомстве внутренних дел именно у нас в Орске.
Алло, здравствуйте, вы подвергались таким казням или знаете о таких пытках?
Алло, здравствуйте, Сергей. Я просто сидел по этой статье, я бывший сотрудник милиции. В Нижнем Тагиле, в ментовской зоне.
Позвоните, пожалуйста, лесбиянке, геи, бисексуалы и трансгендеры 788-107-0.
Алло, здравствуйте.
Вы принадлежите к сообществу?
Да, принадлежу к сообществу. Я живу с девушкой, а мое мнение по этому поводу.
РСН. На связи с теми, кто в курсе. РСН. Русская служба новостей.
Продолжаем обсуждать казанскую историю и уже, видимо, предполагаем определенные последствия, что произойдет, если будут доказаны те случаи, о которых сейчас становится известно по поводу отдела внутренних дел Дальний в Казани. Если все это подтверждается, то Асгат Сафаров, министр внутренних дел Татарстана, это лишь подчиненный своего начальника, министра внутренних дел Российской Федерации, и на нем цепочка, скорее всего, не закончится. Не должна закончиться цепочка отставок. Торшин уверен, что Нургалиев уйдет сам, если все это подтвердится, если все эти
сначала
ужасы...
Сафаров сам уйдет, и Нургалиев след за ним.
Да, ну, как офицер. Ну, это предположение, пока предположение Александра Парфеевича Торшина. Ну, еще раз подчеркнем, все это, судя по всему, произойдет, только если будут доказаны все эти случаи.
При этом Торшин не ответил на вопрос, а что делать с аналогичной ситуацией в Санкт-Петербурге, когда уже так же все доказано. Одного начальника отправили в отставку, но другой сам не изъявился.
Санкт-Петербург несколько отличается, потому что... Там не было, ну, как минимум, таких пыток, и там не всплывают один за другим похожие случаи. Может быть, поэтому только отличие. Да.
Вот,
но
Суходольский
уже ушел.
И ушли.
Да. С нами на связь выходит председатель Московского областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий и органов внутренних дел и внутренних войск, полковник милиции в отставке Виктор Свиридов. Виктор Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот еще одна версия прозвучала того, что могло произойти в Казани. Якобы у Сергея, простите, Назарова были татуировки криминального характера, на коленях выбитые звезды, что свидетельствует о том, что он ну, как принцип жизни его, не подчиняться закону, никогда не встану на колени. Ну, и якобы за это ему могли отомстить сотрудники правоохранительных органов. Мы просто хотим получить от вас комментарий, насколько вот эта версия вероятна.
Ну, я не знаю, мне кажется, все-таки это что-то какое-то неправильная версия, абсурдная версия, потому что что-то, какие-то взрослые и все прочее, они не должны давать право, не должны давать основания людям, которые в погонах, принимать какие-то решения вне закона.
Они не должны давать право, но в жизни как обычно происходит? Если сотрудник...
Никогда не слышал и никогда с этим не сталкивался. И от своих товарищей никогда этого не слышал.
То есть, когда...
Чтобы именно физическое воздействие было на человека, тем более, скажем так, что человек, который не мог оказать даже никакого-то противодействия.
То есть даже если перед сотрудником правоохранительных органов в комнате тет-а-тет находится явно, простите за формулировку, криминальный элемент, он себя ведет обычно в жизни, так же, как и с простым гражданином.
Ну, вы знаете, здесь я могу говорить за себя конкретно, вот, сказать, он должен, он обязан. Понимаете, все-таки человек в погонах, который служит, в милиции служил или в полиции сейчас, он все-таки это представитель закона, и он не имеет права ни морального, никакого, чтобы... применять какие-то методы, которые незаконные.
Но опять же, вы говорите, как должно быть, а мы вас спрашиваем о том, что реально в жизни происходит.
Ну, я вам скажу, что я сам не делал, и с теми, с кем я общаюсь, я этого не слышал и не видел. Я вам скажу, что я и в Афганистане участвовал в боевых действиях, и на Северном Кавказе, вот, даже в боевых условиях, в общем-то, в трудных условиях, и то люди стараются себя в этом отношении сдерживать.
Контролировать.
Такого, да. Не знаю. Для меня лично этот факт, и то, что мы тоже среди себя вот своих товарищей обсуждаем, это какой-то извон выходящий. Это просто надо на психику проверять этих людей и посмотреть, кто, когда их аттестовывали в полицию, как они проходили комиссию медицинскую, как проверял психиатр. Это просто-напросто, мне считается, это садисты, которых вообще близко нельзя подпускать, не только к людям. Они...
Позвольте ваше мнение, в случае, если подтвердятся факты издевательств в отношении не только Сергея Назарова, но и в отношении других жителей Казани, о которых сейчас становится известно, но это пока не доказано судом, какие последствия должны быть после этого? Это министр внутренних дел Татарстана должен уйти в отставку, а может быть и Рашид Гумарович Нургалиев должен мгновенно уйти в отставку? Что должно произойти?
Вот этого я как бы не могу сказать, не могу судить. Давайте все-таки дождемся. Некая проверка. Я надеюсь, что она проверка не только будет по линии министерства, но и в связи с тем, что у нас коль аттестацию сотрудников проводили и общественные советы участие принимали. Вот, то,
а что за общественные советы?
Ну как, ну вы же знаете, что у нас в системе МВД при всех... главных управлений.
Ну, просто эти общественные, только... да, представители общественности жаловались на то, как раз, что их не привлекали
аттестации. Вот, видите, значит, это значит еще раз о том, что может быть где-то что-то закрытость. Этого не должно, опять же, быть.
Не должно.
В первую очередь должна привлекаться.
Виктор Алексеевич, давайте коротко, да или нет. Ну. Вышестоящие начальники на уровне главы управления республиканского на уровне министра МВД должны нести ответственность за подобные действия?
Ответственность обязательно, в любом случае должна.
Спасибо.
Только какая ответственность? Вот здесь уже давайте...
Вы как офицер можете сказать, какая это должна быть ответственность? Вы бы как офицер поступили как?
Что у меня такие подчиненные? Ну, это не непосредственные подчиненные. Это, скажем так сказать, в общем, это не значит, если при выполнении боевых действий что-то солдат сделал, что сразу командир должен брать и стреляться.
Понятен ваш ответ.
Вот,
но все равно вы не ответили, простите. Да, как бы вы поступили как офицер?
Как я?
Да.
Ну, у меня, слава богу, миновало, у меня таких случаев не было, но, наверное, скорее всего, ушел бы в отставку, по крайней мере.
Спасибо. Это был председатель Московского областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск, полковник милиции в отставке Виктор Свиридов. Короткая реклама, после этого идем дальше.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама.
Когда я вижу такую технику, я просто таю.
Лед тронулся. Фантастиш бренды сами плывут в руки. Только с 15 по 27 марта в Медиамаркт. Ноутбук Asus, процессор Intel Pentium, видеокарта Nvidia 2 гигабайта. Всего за 18 999 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Фантастиш Маркт. Медиамаркт.
Великолепный Range Rover. Благородное воплощение роскоши. Автомобиль для тех, кто знает, к чему стремится. И сейчас лучшее время, чтобы получить желаемое. Специальное предложение официального дилера Land Rover компании Artex. Средства, достойные цели. Подробности по телефону 66-002-66.
Экстренный выпуск новостей. После долгих поисков в 2 километрах от Москвы найден город в лесу. Жители называют его «Новые Вешки». Полная инфраструктура, школа, детский сад, торговый центр. Сенсация. Загородный дом в Москве. Коттеджный комплекс «Новые Вешки». Вот куда перебрались из столицы 250 счастливых семей. Приезжайте. Это надо увидеть своими глазами. 740-7227. 740-7227.
Не только легковые машины нуждаются в хорошей обуви. Шины Кумхо для самосвалов, грузовиков и автобусов. Это надежность, экономичность и долговечность. Кумхо. Качество мировых производителей. От компании «Шинавтотрейд». 787-3354.
Ресторан «Келья», тот самый старинный, на Сивцевом Вражике, сообщает о новых поступлениях из Бельгии и приглашает всех завсегдатаев продегустировать работы лучших бельгийских монахов. Ресторан «Келья», Сивцев Вражик, 3, телефон 697-68-41, 697-68-41.
Принесите мне еще, пожалуйста.
И мне тоже. Ой.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
17:24. Идем дальше. Я понимаю, что есть желание обсудить тему казанскую, вот отставки возможные, которые должны последовать, по мнению наших слушателей, судя по комментариям. Но мы идем дальше, тем более, что новостей за сегодня, ну, правда, хватает.
Ну, а к этой теме вернемся позже. И завтра будет какое-то развитие, послезавтра.
Безусловно. Так вот, регистрации просят десятки клонов известных политструктур. После того, как было заявлено о том, что нужно смягчить законодательство по регистрации политических партий, нужно сделать их больше, разнообразнее, тут же вот создается четкое ощущение, что эту идею хотят дискредитировать на корню. Появляются какие-то абсолютно фантастические, полуфантастические организации, которые смеются вообще над идеей создания политических партий. Уже, я не знаю, название можно перечислять, но сейчас с нами на связь выходит генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Это что же получается? У нас не политическая система, а какая-то арена для клоунов. Не теократическая партия, субтропическая партия, партия любви, партия
социальных сетей. Это уже было в 90-е.
Вы знаете, они же все, это на самом деле старожилы нашей политической сцены. Субтропическое движение тогда, субтропическая, да, Россия, да, уже существовала. Партия любителей пива, так сказать, была. И я думаю, что нас еще ждет появление различных женских, сельскохозяйственных, различных лоббистских организаций, молодежных, средовых, так называемых, а также объединений по всяким, значит, половым...
По интересам. Хорошо, Дмитрий Иванович.
Лесбиянок, геев, всех мы увидим.
А в результате это что? Спектре, вот, да, увидели, что дальше?
А в результате мы будем наблюдать очень жесткую конкуренцию, особенно в либеральной части политического спектра. Она будет ограничивать возможности системных оппозиционных партий, потому что все эти вновь появившиеся партии, они будут, так сказать, топтаться, да, работать... Значит, на поле, вот, скажем, коммунистической партии, и, так сказать, и справедливой, и ЛДПР, и, так сказать, на том участке политическом, на той Полянина, который Прохоров сейчас пытается закрепиться. В общем, это будет ограничивать, точнее, не ограничивать, а усиливать конкуренцию. Они будут как маленькие пираньи кусать вот этих крупных игроков. При этом у них не будет даже надежды на большой политический приз, а большой для них политический приз – это 3% голосов избирателей и постоянное государственное финансирование. Вот этого у всех этих организаций, ну, может быть, за исключением одной-двух,
Дмитрий Иванович, да.
Не будет такого приза у них. То есть они будут ориентироваться на текущую деятельность, обслуживающую корпоративные интересы, личные интересы отдельных политиков, интересы специфических сред. Ну, вот та же партия любителей пива, допустим, или субтропической России. В общем, можно наблюдать такую пеструю палитру. Я бы не торопился с клоунами. Некоторые из этих политиков, скажем, некоторые из этих партий, скажем, каждая третья или каждая пятая, будут вполне серьезными, регулярно работающими организациями. Но при таком уровне политической конкуренции, и главное, если будет 500 человек, их будет, конечно, даже не несколько десятков, а несколько сотен, конечно, рассчитывать кому-то из этих новых игроков на прохождение в парламент будет очень трудно.
Дмитрий Иванович, но позвольте, я заподозрю здесь попытку дискредитации со стороны каких-то заинтересованных сил. Это может произойти?
Вот. Нет. Какая Почему? Дискредитация? Понимаете, вы говорите...
Я поясню. Если хотите, я свою версию выскажу. Например, оппозиционные партии, вот существующая системная позиция, не заинтересована в том, чтобы у них появлялись серьезные конкуренты. Айда плодить каких-то неизвестных персонажей, которые дискредитируют...
Ой, вы знаете, тут не нужно никаких специальных усилий. Если вы даете людям месседж, так сказать, даете послание, направляете, что 500 человек объединяетесь и в парламент, жизнь забурлит, политическая очень мощная. И, кстати, вся протестная активность, значительная очень ее часть, она пойдет именно туда. Вот. Но не ждите, что из этих сотен организаций будет, значит, большое количество ответственных и претендующих на значительную роль, на значительную часть электората.
Здесь вновь актуализируется вопрос о блоках.
Извините, я закончу. Их не надо ничем компрометировать. Они... самим своим количеством они скажут все, что, в общем, должен знать о них избиратель.
Угу. Вопрос о блоках вновь становится актуальным.
Да, блоки – это разумная стратегия, особенно разумная стратегия, разумная норма, особенно в условиях, когда этих организаций будут сотни. Вот. Но, конечно, эти блоки должны быть только предвыборные, потому что есть уважаемые коллеги, которые говорили, что нужны и поствыборные блоки. То есть люди не прошли, объединились потом. И вот этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что это будет тогда вакханалия уже окончательная.
Позвольте немножко фантазии. Смотрите, возможно появление каких-то фрикоблоков, которые придут на смену, например, ЛДПР?
Этого нельзя исключать. Там будет... Вполне. Если в одной из этих карликовых партий будет эффективный лидер, если они эффективно объединятся перед выборами, если у них будут деньги, если у них будет хорошая региональная сеть и качественно проведенная кампания, да, одним словом, как говорил Мюллер в известном фильме, герой Броневого, да, если бы у нас была собака, если бы это собака, если бы она бы взяла след и так далее. То есть при определенных условиях, вполне конечно... Да. И тут главная роль будет принадлежать лидерам, вождям. Если вожди выдвинутся, реальные общенациональные популярные политики, вокруг них вырастут и партии, и блоки, и все что угодно.
Спасибо. Это был генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, который говорит, что если еще там ослики появятся у нужных людей, норковые шапки, что-нибудь еще, то все может быть, почему бы и нет. 17:30, новости на РСН. 17:34, в студии русской службы новостей Наталья Гончарова.
И Владимир Карпов, здравствуйте.
Следующая моя тема сегодня в толстовке Союза натуралов. Русская православная церковь попросила Молдавию не признавать гомосексуализм нормой. В Московском патриархате предостерегли власти Молдавии от принятия закона о недискриминации, касающегося в том числе сексуальных меньшинств. Об этом сообщает Интерфакс.
Для республики принятие такого закона – одно из условий вступления в Евросоюз. Есть вещи, которыми нельзя пренебрегать даже для улучшения материального благосостояния народа, заявил представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Максим Паршин.
По его мнению, если закон, рассматривающий гомосексуализм как норму, будет принят, это может спровоцировать серьезный конфликт в обществе, а в перспективе привести к нравственному и демографическому вырождению народа. Русская православная церковь заботится о народе Молдавии. С нами на связь выходит представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Максим Паршин. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Почему вы так настаиваете на том, чтобы в Молдавии этот закон ни в коем случае не принимали? Вроде как сопредельное государство.
Потому что Молдавия — это каноническое пространство Русской православной церкви. Исторически Русская православная церковь присутствует в этом государстве, заботится о своем народе. Большая часть населения этой страны православная. Вот поэтому, собственно, и мы и заявляем такую твердую, достаточно решительную позицию.
Вы полагаете, что если этот закон будет принят, что произойдет впоследствии? Что может произойти?
Представьте себе, даже ситуацию, когда не половина, а, скажем, 30% населения страны – это гомосексуалисты. Падает рождение, падают демографические показатели, перестают рождаться дети. Кто будет служить в армии?
Максим.
Максим Викторович,
как-то законами регламентируется, человек гомосексуалист или нет? Вот если в законе допускается, значит, он будет гомосексуалистом. А если закон запрещает, он не будет, да?
Нет, конечно, закон совсем о другом говорит. Закон, никто не запрещает людям болеть. То есть церковь всегда рассматривала гомосексуализм как грех, как болезнь. Пожалуйста, если хочешь болеть, болей. Но не надо распространять эту заразу вокруг себя. Речь в законопроекте о недискриминации в одном из пунктов как раз и идет о том, что разрешает свободно пропагандировать гомосексуальные отношения. Более того, люди,
вы дословно воспроизводите...
против этого, они будут нести некоторые санкции.
Не, Максим Викторович, вы дословно воспроизводите или смысл пытаетесь передать?
Я говорю вам суть вопроса.
Но, может быть, это ваше восприятие, потому что, если посмотреть даже Конституцию Российской Федерации, то у нас все равны, и там никакой дискриминации в принципе быть не может.
Конечно, я о том же говорю, все равны, но если мы посмотрим международное право, то международное право допускает ограничение прав человека в интересах защиты прав других лиц, а также морали.
А вы на что именно ссылаетесь? Можете привести конкретный
пример? Конечно, это всеобщая декларация прав человека, 29-я статья.
А сколько у нас стран в Европе, в которых даже разрешены гомосексуально узаконенные гомосексуальные браки? Их несколько.
Еще раз, пожалуйста.
Несколько стран и в Европе, то есть недалеко от нас, там легальные гомосексуальные браки.
Ну что ж, это их беда, их проблемы.
Ну просто вы говорите о международном праве.
Наша задача не допустить того, чтобы это у нас стало нормой.
Угу. Их законы для нас
сказать, у Европейской конвенции о защите прав человека и свобод, о международном пакте о гражданских и политических правах.
В том-то дело, вы приводите общие документы, где нигде в них не говорится о том, что нельзя признавать гомосексуализм нормой. Нигде.
При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться тем ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. 29-я статья Всеобщей декларации прав человека.
А мы о чем говорим? В морали церкви гомосексуализм – это грех. А в морали какой-то европейской страны гомосексуализм – это норма.
Так вот, важно, чтобы нам их испорченные представления о нравственности не перешли на нашу почву.
И будем начинать с Молдавии.
Это рубеж. Да. Просто еще одно уточнение. Максим Викторович, если этот закон будет принят, как намерена действовать Русская Православная Церковь? Что тогда произойдет?
Я думаю, что надо решать вопрос по мере их поступления, проблемы. Но я думаю, что, учитывая то, что большая часть населения Молдовы православная, и тот негативный резонанс, который может вызвать этот закон, я боюсь, что ситуация стране может очень серьезно ухудшиться. Церковь всегда призывала к миру, церковь всегда призывала к единству, но здесь недовольство общества может достичь критической массы.
Вы будете поддерживать какие-то более жесткие меры и заявления, если общество этого потребует?
Я думаю, что церковь всегда будет выступать за нравственность, за то, чтобы люди женились, выходили замуж, и всегда будут говорить о том, что гомосексуализм – это грех.
Спасибо. Это был представитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Максим Паршин. Короткая реклама на РСН, после этого вернемся и уже обсудим вместе с вами.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Своя правда. Столкновение позиций. В эту среду в Казани мужчина скончался после зверских издевательств полицейских. Чтобы исключить повторение казанского инцидента, необходимо ввести жесткий внешний контроль за правоохранителями, убежден член общественной палаты Денис Дворников. Никакой контроль не поможет. Единственный выход – полностью обновить состав органов внутренних дел, возражает подполковник милиции в запасе Игорь Нестеренко.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Со вторника по пятницу после 19 часов.
Отбой – это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно, после 8 вечера. Отбой.
В эфире русская служба новостей. Радио РСН.
Вопрос. А что может существенно измениться, ну, предположим, в нашем обществе? Да, вот Молдавия, это уже почти как мы, как россияне, близки нам по духу. Что может измениться в нашем обществе, если подобный закон о недискриминации, там, в том числе и сексуальных меньшинств, может быть принят? Ну, в теории. Об этом я серьезно спрашиваю сейчас наших слушателей, насколько существенно может измениться там, ваша семья, ваши близкие, знакомые, что должно, может произойти? Вот 788-170, телефон прямого эфира на волнах русской службы новостей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Леонид зовут.
Да, Леонид.
Вот что может измениться. Дело в том, что русская православная церковь верит в Бога, да, и поэтому все свои какие-то там выдвижения, она имеет в виду, что не с каких-то там получит она за это какие-то деньги или что, а исходит только чисто из того, нравится это Богу или нет. Дело в том, что вот пока вот это находится в той стадии, ну, там вот ходят гомики, там что-то делают, ладно, но когда целое государство, какая-то страна узаконивает этого и говорит, что вот это теперь можно, она переполняет чашу гнева Божьего.
Суть закона, насколько я понимаю, простите, в следующем. Нельзя... в связи с тем, что там человек, например, гомосексуалист, его за это каким-то образом ущемлять. Ну, в этом смысл, насколько я понимаю.
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот когда человек хочет какой-то закон подвести, он всегда найдет возможности, чтобы его оправдать, как-то сделать его красивым. Угу. Даже вот если, допустим, мы назовем вот гомосексуалист, да, это да. Хорошо. Вроде слышно.
Нет, мы не говорим, что это хорошо. Мы просто говорим, нет, что.
Вот даже, да. А вот, допустим, я себе назову слово на букву П, да, вы скажете, ой, зачем вы материтесь в студии? Поэтому здесь вот смысл, вот вы поймите смысл, почему церковь православная против всего этого.
А можно вам вопрос? Вы же верующий человек, да?
Да.
А человек — это создание, творение Божье?
Да.
А гомосексуалист — это человек?
Да.
Значит, гомосексуалист тоже?
Значит,
творение,
да,
Божие.
Вот священ, да, творение Божие. Mm. Дело в том, что каждому человеку дано какие-то добродетели и какие-то грехи. А он изначально, человек получает это. И вот поэтому задача Бога, то есть человека перед Богом, и вот эти грехи, чтобы он оставил здесь на земле. Поэтому вот это нельзя, вот понимаете, вот нельзя, нельзя убивать, это нельзя. Нельзя делать аборты, это нельзя. Гомосексуализм тоже нельзя. Поэтому если государство говорит, вы знаете, да ладно тебе там, мало что ты там говоришь, можно. Тем самым переполняется чаша гнева. Что такое чаша гнева? В Священном Писании сказано.
Я понял.
Он не смотрит ни на кого. Что там будет, маленькие дети, что там все. Гнев Божий – самое страшное, что есть. И мало никому
спасибо, не показывает. Спасибо, принято.
По логике нашего слушателя, Бог уже наказал гомосексуалистов.
Я поясню опасения наших слушателей. Смотри, к чему это в итоге может привести. То, что наблюдается, например, в, как это там, в Западной Европе, в Соединенных Штатах. Классно быть темнокожим гомосексуалистом, потому что у тебя мгновенно возникает, еще желательно, знаешь, не совсем полноценным, ну, или там с ограниченными возможностями, потому что у тебя мгновенно возникают преференции. Тебя сложнее уволить, тебя проще принять на работу, потому что твое предприятие может получить определенные преференции. Ну, то есть, хорошо быть, ну, в связи с тем, что ты меньшинство, за тебя нужно заступаться, тебя нужно защищать. И никоим образом тебя ущемлять нельзя. Ты мгновенно пишешь заявление, что тебя ущемляют из-за того, что ты гомосексуалист. И все. И дальше на тебя, на твое там, предприятие спускают всех собак. Вот этого опасаются. Насколько справедливо, не знаю. Вот 788-170 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, как зовут вас?
Иван.
Да, пожалуйста, Иван.
Ну, во-первых, я тоже соглашусь с тем, что законами нельзя разрешать гомосексуализм по одной простой причине. Если вы правильно говорите, что это база человека, мы же законом нигде не узаканиваем, не разрешаем, не пропагандируем.
Законом нельзя более, я вам, простите, законом нельзя запрещать гомосексуализм, в этом парадокс. Ну, то есть нельзя запрещать, поэтому, когда вы говорите нельзя разрешать, ну, это странно.
Нет, секундочку, мы же говорим о чем? О том, я с вами согласен, что нельзя разрешать, но нельзя давать условия и возможность пропагандировать и насаждать это нашим детям, которые...
Вы пропали, простите, здесь я... Не виновен. 788-170 телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. А, скажите, пожалуйста, а сейчас вот в Латвии разрешено ущемлять гомосексуалистов? То есть его вот на улице там поймали, избили, допустим.
Почему Латвия? Мы про Молдавию такого... говорим.
Ой, извините, да. Я говорил, что Молдавия, да. То есть на улице поймали, там избили, там уволили с работы, там, да, необоснованно, допустим. Он подает в суд, а ему говорят, ну там, ну ты же голубой, да, мы так. Тебя за это. То есть, и судья говорит, да, ну это нормально, да, он
это
голубой,
антиконституционно, ну, по сути. Ну, потому что нельзя, ну, да, ущемлять.
То есть, вот сейчас это что, можно? Вот они хотят принять, как бы, такой норму, что нельзя ущемлять, да? А сейчас у них законодательно можно ущемлять?
Я не специалист по молдавскому праву, но что-то мне подсказывает, что такого быть не может, потому что не может быть, да.
Да, да, вот видите, логика говорит об этом, что да, вот сейчас это на законодательном уровне не может быть разрешено, да, ущемлять их права. А дальше, да, то, что вы, в принципе, правильно говорите, что если сейчас издать этот закон, что как бы себя ущемлять, действительно, каждое действие, которое им не нравится, да, они будут трактовать как ущемление своих прав.
Как попытку ущемления прав, да,
да, да, это же даже уже просто комедийный случай, да, во всех там даже американских комедиях, там, эта фраза, это все из-за того, что я черный, там, да, то есть они же кричат на каждом случае, да, не так на него посмотрели, не так ему что-то сказали, все, это ущемление моих прав, это из-за того, что я черный, ты нацист, тебя надо...
Можно вопрос серьезный, ну, а вот сегодня в Российской Федерации вы когда-нибудь сталкивались с ущемлением в правах, ну, например, сексуальных меньшинств?
Да, они у нас, здравствуйте, посмотрите центральное телевидение, они везде.
Я вот там... Да, спасибо.
Спасибо, ну, да. Я сейчас хочу ответить слушателям, которые прислали мне пожелания, в частности, 09-му и 54-му, видимо, вы добрые
тебе
христиане.
Тебе привет передаю, да.
Значит, уважаемые радиослушатели, у меня есть ребенок. Моей дочери 6 лет. Она ходит в первый класс школы. У меня все нормально с мужем, и у мужа нормальная ориентация. Так вот, я не хочу, чтобы мой ребенок, выходя из школы, видел пикеты недовольных гомосексуалистов. Вот этого я не хочу.
Четко обозначила позицию.
Во-первых, да. Потому что заставляют их, этих людей, выходить на пикеты позиция чиновников некоторых и позиция некоторых духовных лиц. Вот и все.
788-170. Еще 1-2 комментария наших слушателей. Ну и, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Нет. А, тогда вас выслушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут
вас? Я хотел сказать, что, Семен, я хотел сказать, что разрешать ни в коем случае гомосексуализм законодательно нельзя, потому что это приведет к усиленной пропаганде этого явления в обществе. То есть сейчас она ведется как бы не так усиленно, а если узаконят, ну, законодательно, то это будет очень сильно проявляться, молодежь будет склоняться к гомосексуализму, и это приведет к демографической очень плохой ситуации.
А как самое загадочное всегда в этой истории, молодежь будет склоняться. Тут сложно склонить того, кто склонится, ну, в принципе, не готов, не согласен,
но,
и не хочет, не приемлет.
Молодежь,
да.
Молодежь, она подвержена такому явлению, как мода, да?
Вот, нет, вы сейчас скажете следующее, что из меркантильных интересов для устройства на работу я стану гомосексуалистом, и мне
чтобы
будут все двери открыты.
Нет, не совсем так. Дело в том, что они добиваются этого для того, чтобы активно пропагандировать гомосексуализм в нашем обществе. Понимаете, у нас сейчас идет активное противление среди общества нормального, да, человеческого, российского, идет активное противление этому явлению. Понимаете, у нас не приемлют этого в России. И нам пытаются законодательно навязать.
Пока то, не нам, что... пока вот молдаванам пытаются навязать. Ну, и вот здесь РПЦ держит рубежи.
Нам уже тоже пытаются, между прочим, нам тоже пытаются. Уже были прецеденты, что пытались провести этот закон, слава богу, что не провели. Нам тоже пытаются это навязать. Молдаванам уже там навязали, навязывают, понимаете? Это все ведет к деградации общества и просто к падению нравственности абсолютному. Молодежь, она склонна к явлению, вот это модно, значит, я вот это, ну, большинство, не все, конечно, большинство. То есть вот это явление модно, я вот буду этим заниматься.
Спасибо, понимаете? Конечно, но я призываю вот сейчас всех наших слушателей, которые, возможно...
Смотри, извини, не могу, ты посмотри, что на улице творится.
На улице ужас происходит. 21-й тоже пишет, МКАД напротив Стогино, вот снег, видимость 20 метров. Вот за окном РСН видимость примерно такая же, 20 метров. Метель, снежище, вообще черт знает что. А мы здесь о чем непонятно рассуждаем.
Не, правда, как
о всем слушателям, которые так плохо думают о молодежи, я все-таки обращаюсь с призывом...
Вспомнить себя молодым. Вот вспомните себя молодым. Вот первый призыв.
Да, поэтому не стоит думать, что молодежь сейчас хуже, и если им сказать, что это круто, то они тут же... понеслась. Ну
или хотя бы спроецируйте ситуацию на себя. Вам 18, вам 20 лет, и кто-то в вашем окружении говорит, что гомосексуализм это модно. Вы что, станете гомосексуалистом?
Ладно, все, еще один звонок, 788-170, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут вас?
Павел, Москва. Я бы хотел в первую очередь к ведущей обратиться. Вот она аргументировала в разговоре с священнослужителем о том, что вот ряд стран Европы, там, значит, что-то разрешено. Я бы хотел напомнить, что кое-где в Европе разрешены наркотики. А, допустим, в некоторых странах Африки...
Так, минуточку. Смотрите, вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю. Человек, наш эксперт, сослался на мировой опыт. Я ему сказала, на какой именно, и привела ему существующий мировой опыт. Вот и все. В ответ я не услышала подобного. Это не значит, что я говорю о том, что это хорошо или это плохо.
Все, закончили выяснение отношений, тем более, что на часах уже 17:53. Короткая реклама на РСН, а после этого о движении в Москве.